Добрый день, Иван.
Добрый день, коллеги.
Я вот себе позволю начать, наверное, может быть, с такого, ну, простите меня, может быть, глупенького вопроса, но он такой самый популярный в соцсетях, как оказывается. Правда ли, что мошенникам по телефону нельзя говорить «да»? Они вроде как могут смонтировать из этого запись, потом где-то, значит, в банках на вас кредит оформить под это голосовое соответствие.
Ну, есть такой слух, он очень распространен, но мне кажется, что пока он далеко от реальности, потому что банки не по одному только нашему слову «да» идентифицируют клиентов, и вот, допустим, как это делает Сбербанк. Все-таки нужно сказать несколько разных слов.
Ну, я думаю, что мы сегодня, Иван, и на каких-то конкретных примерах постараемся это разобрать. Давайте в целом расскажите, почему мошенничество не перестает набирать обороты и в каких видах оно сегодня и формах существует и активно развивается, вот так вот.
Ну, нужно прежде всего помнить о том, что люди переходят, например, на удаленку и сидят дома, например, да, большую часть времени, и не посещают отделения банков, не посещают разные организации, и все делают опосредованно через средства связи. И вот тут как раз возникает вот эта вот самая проблема, что мы не можем быть уверены, с кем мы в данный момент общаемся, или к какому сайту мы подключились, и так далее. И вот тут как раз надо точно понимать, что мошенники пользуются этой ситуацией, что люди не могут сами лично прийти в отделение или не хотят бояться, да? Что люди не находятся в офисе и пользуются этой ситуацией, чтобы подобраться к аккаунтам или к нашему кошельку. Ну вот самые, наверное, такие распространенные сейчас мошенничества, это, конечно, с банковскими картами и с аккаунтами, я имею в виду почту, социальные сети и какие-то вот такие цифровые наши богатства. Вот это такие разные вещи, конечно же, но больше всего нас волнует безопасность наших кошельков. И поэтому вот тут надо, наверное, отдельно об этом разговаривать. То есть нужно совершенно точно это все контролировать, с кем мы общаемся. И помните одну очень важную мысль, что банк нам никогда просто так не позвонит, а даже, скорее всего, никогда не позвонит. Вот можно просто попытаться вспомнить случаи, сколько раз нам в жизни реально звонил банк не с рекламой там своих услуг, а вот ну для какой-то цели. Ну, вы можете сказать, что таких случаев практически не было. И на самом деле нужно помнить, что банк вообще почти никогда клиентам не звонит инициативно. И если вам звонят и что-то говорят, ну, скорее всего, нужно понимать, что это возможно какое-то мошенничество. И один из вариантов, который я бы предложил, не поддерживать разговор ни в коем случае, потому что вы не переспорите этих людей, вы не перебьете их скрипт, который у них написан. Даже вот в моей практике такое было, даже если вы скажете им в открытую, вы мошенники, я вам не верю, они будут вас убеждать, что это не так, и проводить кучу аргументов. Я бы предложил в этой ситуации просто положить трубку, не отвечать на повторные звонки, а самостоятельно связаться с банком, и менеджер там по горячей линии сможет вам рассказать, действительно ли у вас какая-то проблема или нет. Я думаю, вот это вот то есть самое важное правило, которое нужно всем запомнить.
Иван, а вот смотрите, то есть если уж мы с вами говорим об общей информационной безопасности, то ведь по факту получается, что если мне звонят и обращаются ко мне, то есть у людей есть связка, мой телефон, мое имя, то есть они понимают, кому они звонят, то есть они откуда эту информацию-то взяли? Это значит, у кого у оператора плохо с информационной безопасностью?
Вы знаете, сейчас слишком много утечек вот этих вот персональных данных. Мы иногда сами не замечаем, как эти данные раздаем направо и налево, к сожалению, хотя вроде бы есть и законы персональных данных. Мы можем с вами, входя в какое-то офисное здание, расписаться в журнале, указав свое имя, фамилию, отчество, где-то от нас еще попросят телефон. И таким образом мы можем в разных учреждениях, оставляя ребенка в детской комнате, в таком центре, еще какие-то ситуации можно вспомнить, где мы оставляем персональные данные, иногда даже там нет пометок, что эти данные там будут обрабатываться и храниться. Люди к этому относятся довольно легкомысленно. И кто откуда их потом скопирует, мне кажется, это уже такой вопрос, в общем, на который много вариантов ответов. Мне кажется, что номер каждого из нас уже попал во многие базы, и поэтому совершенно точно не должно нас удивлять, что кто-то звонит и обращается по имени. Вот для меня лично это не является каким-то знаком того, что человек меня знает. Нет, у него откуда-то мой номер, и он что-то пытается мне предложить. Вот я так обычно очень осторожно общаюсь.
Я помню, как раньше было просто, когда лет 10 назад тебе звонили с какой-нибудь косметической клиники и говорили: вы знаете, у нас была, например, ваша подруга, она оставила на ваш телефон. Я говорю: ой, а можно мне имя этой подруги? Елена. Елена, да. Я говорю, а давай мы с тобой договариваемся, ты никому и никогда не даешь мой телефон. Раньше было, слушайте, так просто найти, кто дал твой телефон. Да. Слушайте, ну вот смотрите, если мы все-таки говорим о том, что, хорошо, с банками мы стараемся не разговаривать, если они нам звонят, да. Сайты тоже бывают очень похожи по интерфейсу на сайты оригиналы, может быть, тогда в этом случае советовать людям переключаться на мобильное приложение банков, потому что, ну, это-то подделать ведь намного дороже и сложнее.
Вот я в любом случае, особенно в с банковскими картами, рекомендую не общаться с позвонившим, а предпринимать собственные какие-то шаги, если хочется разобраться. А там уже пути разные. Либо это горячая линия официальная, ну вот у Сбербанка там 900 номер, еще у кого-то другой, да. Мобильное приложение, там есть чат, или личный визит в банк. Вот это вот такие шаги, которые действительно вас приведут к результату. Но поддерживать разговор, конечно, не стоит. Нам нужно пользоваться проверенными какими-то источниками. А вот те, кто звонят, они обычно ориентируются на внезапность какую-то, нас пытаются обескуражить какой-то страшной новостью, там, о переводе денежных средств, да, и они напирают на срочность, то есть надо скорее это делать. И люди, конечно, от этого теряют голову просто и стараются быстро отреагировать, хотя скорость тут, ну вот, одна минута или пять минут в этой ситуации, мне кажется, не так уж и много решат. Но через 5 минут вы дозвонитесь на официальную горячую линию и поговорите точно с представителем банка, а не с тем, кто вам дозвонился.
Скажите, а вот этот вот период, ну вот этой пандемии, он принес какие-то новые способы мошенничества, о которых сейчас, ну, их стоило бы озвучить, чтобы людей внимание обратить?
Да, вот, например, это связано, как всегда, конечно, под ударом старшее поколение, наши родители, там, бабушки у кого-то, да, то есть вот старшее поколение. Скажем, очень популярная форма мошенничества, людям сообщают о какой-то материальной поддержке, например, в период коронавируса, который может быть, ну, материальный или в виде каких-то товаров, услуг. Ну, таким образом могут и по телефону предлагать, и даже лично стучаться там в квартиру и предлагать, но для того, чтобы воспользоваться, разумеется, нужно оплатить. Это такой сарказм. То есть мошенники объясняют, что это какие-то действия властей для поддержки населения, и нам нужно, значит, вот только небольшой взнос, чтобы там оформить какую-то комиссию. Вот. И нужно точно понимать, что именно сейчас государство дает, а что нет. И были мошенничества, связанные с вот выплатами детям, но сейчас вроде не предвидится таких ситуаций. Но все, где появляются государственные деньги и нужда населения, к сожалению, везде появляются мошенники, которые пытаются использовать эту ситуацию. Поэтому нужно точно по проверенным каналам знать, что действительно нам обещает государство. И мне кажется, стоит поговорить со старшими нашими родственниками о том, чтобы они сами не принимали никакую помощь, а связывались с детьми, с внуками и как-то делали это совместно.
Там ведь, я так понимаю, хорошие какие-то психологи еще сидят зачастую.
Которые скрипты рисуют, да, однозначно.
Потому что, нет, у меня вот конкретная ситуация. У друзей жена, причем не без мозгов, работает в бухгалтерии самой большой нашей нефтяной компании. Вот так, ну, так скажу.
Вы поняли.
тут, ей просто звонок из банка, и срочно вам, вот, вам срочно нужно бежать к банкомату, и сейчас у вас снимутся деньги, вам нужно их перевести в другое место. Она, слава богу, не кладя трубку, она бежит в ближайшее отделение, там, в ближайший банкомат, и охраннику объясняет ситуацию, он говорит, сбрасывай, это мошенники, как бы, ну вот. Ты понимаешь, человек в панике, в дикость, и собирается, более того, она цифры карты назвала уже.
С ума сойти.
Ну, говорят, что вроде бы это не так уж страшно, если просто там длинную цифру, да? Так, Иван, это?
Ну, длинная цифра, она еще не все окончательно. Конечно, еще CVV-код и дата выпуска. Простите, я перебил. Я хотел сказать, что вот как раз мошенники, если вы поддерживаете с ними разговор, как с цыганами, да, вы попадаете в сети. Нужно просто, вот как мы на цыган, простите, конечно, это, наверное, не очень политкорректно, но, в общем, на мошенников на улице мы проходим мимо, стараемся ускорить шаг. Так и здесь. Но если позвонили, сказали, что у вас проблема с картой, я сейчас сам все узнаю. Сбрасываем и перезваниваем на горячую линию. Но я понимаю, что это, наверное, звучит сейчас так это идеально, но мы должны точно понимать, что чем дольше мы говорим с этим человеком по телефону, тем больше он нас уверит в том, что это все правда. И это просто страшно, на самом деле.
Ну, мне, наверное, видимо, просто попадались какие-то отмороженные, потому что когда имя, отчество, все, город там проживания, да, давай, вы переводите там сумма, называют сумму, например, да, у меня зарплата меньше. Я так сижу, я говорю, серьезно? А у меня точно такая сумма на счету есть. И меня просто посылают вот прям открытым текстом и кладут трубку. Я сижу, и мне смешно.
Я вот еще скажу, что моя черта характера, торопливость, бывает такой, торопыга во мне просыпается. Я один раз не заметил, что это сайт-двойник. Это были за мобильный телефон деньги. И вместо 200 рублей у меня улетело 2000. И потом я только увидел, что они улетели в никуда. Ну, вот был такой случай. А оформление сайта, ну, абсолютно было практически идентично. А что касаемо вот звонков, о которых написали вот в Курсе.ру, то есть, если видите 495 или 499, понятно, что это звонят из Москвы. Кто это звонит?
Да.
Кроме шуток, буквально позавчера звонок, и она представляется, там меня зовут там Алина, я младший специалист РТД Сбербанка России. У вас произошла расходная операция с карты. Я такой, Алина, здравствуйте. Вы знаете, я работаю на Эхе Перми, и у меня как раз завтра заготовлен разговор на тему телефонного мошенничества. Как здорово, что вот сейчас вот будет о чем рассказать. Вот, собственно,
положила трубку?
Конечно.
По-английски, как невежливо.
Прекрасный пример.
Иван, а вот смотрите, по поводу сайтов. То есть вот мы когда загружаем, например, по ноутбуку, то есть, да, вот эти десктопные, скажем так, верхние, например, появляется в левом верхнем уголочке около сайта до его начала такой замочек. То есть это как бы мы, ну вот я, по крайней мере, понимаю, что вроде как это защищенное соединение, значит сайт, ну вот не однодневка, не подделка. Это у меня правильный ориентир или ошибочный?
Ну, то, что вы видите за замочек, говорит о том, что соединение зашифровано. HTTPS, то есть все данные, которые вы передаете на этот сайт, они шифруются на вашей стороне, расшифровываются там. По этому протоколу действительно нужно подключаться к сайтам банков, почту, социальные сети. Везде, где вы вводите пароли и логины, везде должен быть этот вот замочек или протокол HTTPS. Но это не самое все-таки главное. Все-таки это, конечно, нужно проверять. Но надо еще проверять адрес, конечно. И было бы правильно, я думаю, вот чтобы не было ошибок, какие-то адреса все-таки положить в закладки. Чтобы уж точно вы, допустим, в сайте вашего банка не ошиблись в названии, а переходили ровно вот на ту страницу, где нужно вводить логин и пароль. И тогда вы даже, если торопитесь, вы сразу авторизуетесь там. То есть замочек – это составляющая, да, по вашей безопасности, но не самое главное, потому что вообще-то говоря, можно фишинговый сайт сделать тоже с этим протоколом, и то адрес там будет на одну букву отличаться. И вот это как раз опасно.
Но на самом деле, вот вчера, кстати, тоже, по-моему, в новостях видела, что на какой-то этот матч футбольный показывали, что мужчина купил билеты. Он купил, я купил два билета, каждый 80 тысяч, я такая, 160. Я приехала из Кемерово с сыном, у меня там еще на дорогу сотка ушла, а билеты фальшивые, ты думаешь? Мама.
Нет, а двойник нашего оперного театра.
Тоже вот недавно, была тема,
недавно,
да.
На днях буквально был суд. Да. Ответьте, пожалуйста, Иван, на такой вопрос. В будущем как, по-вашему, будет эта проблема решена? Будет ли как-то, я не знаю, подключаться искусственный интеллект, может быть, или что? Как мы себя обезопасим?
Ну, вообще, я думаю, во-первых, я кажется, мы будем все, и вот подрастающее поколение будет все более подковано и критично, я, по крайней мере, надеюсь, мы так учим студентов и вот и там и школьников тоже критически относиться, ну, как-то более осмотрительным быть, потому что цифровая среда, она точно такая же, как вот реальная, содержит очень много угроз, и просто так вот на всему доверять там невозможно. Но, с другой стороны, вы правы, появятся и инструменты, которые будут контролировать уже вот эти вот, допустим, перемещение пользователя по фишинговым сайтам. Например, сейчас уже некоторые антивирусные программы показывают пользователю, что пользователь зашел на фишинговый сайт. У меня вот, скажем, показывает. Если я, ну, не все, разумеется, но некоторые. По крайней мере, несколько раз так было. Сигналит, говорит, этот сайт мошеннический, он выдает себя за настоящий. То есть будут улучшаться антивирусные программы, специальные программы для блокировки вот таких вот сайтов. В браузер это встраивается сегодня. Уже Firefox и Chrome могут содержать в себе такие дополнения, которые предупреждают пользователей о том, что они что-то, вот тут, что-то с ними тут может случиться. То есть, ну, говорят об осторожности или вовсе блокируют, например, контент. То есть, да, конечно, работа ведется, но надо знать, что мошенники, они всегда, ну, если не на шаг, то где-то на полшага все равно впереди, и они тоже пользуются всеми передовыми технологиями, и в этом смысле нам, конечно, после получения какой-то информации нужно отдышаться, поговорить с родными и близкими, если это возможно, и только после этого принимать решение. Никаких скоропалительных решений не надо. Вы можете просто представить в вашей жизни, насколько вообще часто могут быть ситуации, что решение нужно принимать за одну минуту. Но, может быть, не у каждого это есть даже в жизни. Да? Поэтому можно чуть-чуть передохнуть и обдумать, прежде чем соглашаться там на какое-то действие.
Иван, знаете, есть вот, как говорится, вопрос, который основан, как это основано на правдивой истории, да, то есть это прям вот реально моя история. Я вот сейчас пишут о том, что вот начались вот эти короткие звонки, да, я столкнулась с этим почти месяц назад, когда просто в час ночи у меня был звонок, я ответила, потому что я откликаюсь на разные резюме периодически, которые тоже могут быть связаны с Москвой, я подумала, вдруг, оказалось, что мне звонят и говорят, что я оставила на каком-то сайте товаров заявку на этот товар, указала свой телефон, мне звонят. Я говорю, я ничего не оставляла. А со следующего дня начался вал звонков. То есть, понимаете, я не успевала заносить их в черный список. И у меня было стойкое ощущение, что просто кто-то слил мой номер куда-то. Я попробовала найти этот путь в интернете. Типа, например, там забивала в гугле, как довести человека, слив его номер там, куда надо. Я не нашла таких путей. Мне пришлось установить платное приложение оператора, потому что оператор сказал, мы ничего не знаем, мы этим не занимаемся, вы где-то оставили свой номер. А я крайне аккуратно отношусь к своему номеру. В итоге у меня стоит платное приложение оператора, у меня стоит еще бесплатное одно приложение, которое реально блочит по 50 звонков в сутки. Я это вижу.
Вы знаете, мало того, что люди сами оставляют свои номера в соцсетях, например, в профиле ВКонтакте, в профиле в Инстаграме.
У меня нету номера, проверено.
Ну, окей, я общие такие, да, вещи говорю сейчас. Кто-то в объявлениях на Авито, из Уфуруки, вот это источники, кто-то где-то. Плюс еще давайте вспомним ситуацию. Пару лет назад было приложение очень популярное, мобильное, в котором можно было увидеть, как вы записаны в телефонных книгах других.
Да.
И это мобильное приложение, ну, просто ради шутки все устанавливали. Ну, это же интересно, как вы записаны там у другого человека. А это приложение было очень хитрым. Оно сначала просило доступ к контактам. То есть оно скачивало все контакты с телефона. Представьте, сколько людей отдали ради развлечения всю свою телефонную книгу. И таким образом вот, вот так и собираются базы. То есть я просто абсолютно уверен, что 90, может быть, почти 100% телефонов уже, в общем-то, скомпрометированы. То есть мы не можем быть уверены, что мы в безопасности.
Но тут, понимаете, вопрос какой? То есть я просто на этом фоне задумалась, а это ведь идеальная месть 21 века. Потому что сколько ты не меняет твой телефон.
Это правда.
Вот, и это страшно, потому что вот, ну, может быть, вы как специалист, вы мне скажите, что, например, ну, нет простого доступа к таким ресурсам, что это просто действительно, скажем так, ну, неаккуратность общей системы, что кто-то где-то, что это да. один человек да. не может сесть, найти нужный сайт и слить.
Даже если вы вот, даже если вы все соблюдаете, все правила безопасности, ваше окружение может быть неаккуратным, и ваш номер может быть в телефонных книгах там у 100 человек, и кто-то один из них мог случайно что-то сделать или специально. Ну, скорее всего, случайно так, чтобы ваш номер оказался скомпрометирован. Короче говоря, защиты нет. Не знаю, только если номер телефона менять, вот это самое радикальное способ, наверное.
Ну, номер телефона поменять, наверное, прийти оставим. В офис, сказать: коллеги, у меня новый номер.
Да,
и получить через какое-то время то же слово. Слушайте, ну, Иван, что, давайте мы с вами подытожим, у нас просто, к сожалению, заканчивается время, то есть, что мы советуем людям? Если, например, это сайт, внимательно прочитывать вот до каждой буковки сайт, чтобы убедиться, что это не клон. Если это сайт да. банка, можно переходить, например, на приложение. Это более безопасно.
Приложение, если это сайт протокол безопасности, HTTPS, вот этот замочек, лучше в закладочке добавить, чтобы уж точно не ошибиться при наборе там где-то. Или кто-то через Яндекс все еще входит в Сбербанк, знаете, или там в свой банк. Это очень смешно выглядит. Вот, так что сделайте закладку. А приложение еще надежнее, конечно, приложение, если только оно, опять же, надо проверять, если у вас Android, скачайте именно правильное приложение банка, потому что туда могут просочиться какие-нибудь приложения дубликаты, ну, то есть какие-то хитрые люди сделают вам копию там или похожую по функционалу. Вот. Ну, а если звонки, общая рекомендация, я вот много видел рекомендаций экспертов, кто-то предлагает там какие-то цифры неправильные, говорить. Мне кажется, самое верное не разговаривать вообще, потому что вы не сможете обхитрить, переубедить. Ну, то есть, ну, может, вы хотите развлечься, это ваше дело, но в целом я бы всем предложил просто класть трубку и уже самостоятельно предпринимать какие-то шаги по известным официальным каналам связи.
Ну да, и не поддаваться панике. То есть их сильная сторона – это напор, а наша сильная сторона – это спокойствие и уверенность.
А, Иван, да, спасибо огромное.